Так, я намерен сегодня вам продолжить ту тему, которую мы с вами начали, но не смогли благополучно окончить. Ну, надеюсь, сегодня на более успешное завершение. Видите, я попытался вам представить три точки зрения на проблему истинности религии. И, насколько я помню, мы с вами так немножечко поговорили о точке зрения эксклюзивизма, которая заключается в том утверждении, что должна быть одна из религий истинна. Все прочие неистинны. Насколько неистинный эксклюзивизм? Эксклюзивизм не имеет, ну, я бы сказал, такого единого и однозначного решения, поскольку я вам говорил, что, пожалуйста, Иустин философ или Ориген, да, и целый ряд других, как древних апологетов, так и более новых учеников. Возьмите Климента Александрийского, например. Он особенно в этом отношении много интересного говорил. Но основная идея эксклюзивизма именно такова. Вторая точка зрения заключается в несколько другой позиции, и эту точку зрения мы с вами обозначили как инклюзивизм. То есть вот слово латинского «inclusio», то есть «включение», в отличие от эксклюзивизма. Чем характеризуется эта точка зрения? В отличие от достаточно, скажем, что ли, выглядевшей крайне эксклюзивистского взгляда на эту проблему, инклюзивистская точка зрения. Вы извините, что приходится мне пользоваться такими ненормальными словами. Латинский язык, как известно, давным-давно умер. Никто на нем не разговаривает. Хотя были случаи, в частности, в нашей академии, когда однажды пришлось, все-таки приехала из Ватикана делегация, которые говорили, ну, на итальянском знали и, по-моему, английский язык, а у нас как раз не нашлось преподавателя того, который мог их принять и разговаривать по-английски. Так, но профессор предложил им, говорит, ну, давайте уж по латыни, вы, наверное, знаете латынь. Те, да, мы знаем. И у них прекрасно прошла беседа на латинском мертвом уже сколько тысяч лет языке. Какой ужас. Ничего, поговорили очень хорошо. Вот. Но поскольку латинский язык в духовных школах изучается так же, как и греческий язык, я говорю, из древних иностранных, то иногда уж нам можно немножечко поломать свой язык и пользоваться вот такими варварскими словами, в частности, как инклюзивизм. Так вот, в чем заключается позиция, которая названа инклюзивистской? Она избегает, как кажется, я говорю, как кажется, крайности, потому что далеко то не крайность, крайности эксклюзивистской точки зрения, и утверждает, что хотя да, религия и должна быть одна все-таки истиной, тем не менее мы не можем отрицать того, что и в других религиях есть эти элементы истины. Более того, эта точка зрения утверждает, что не просто содержатся элементики одни, и в навозе, может, иногда какая-то крупица золота может попадется, не просто как элементики истины, которые не определяют существо религии, а здесь другая позиция, именно о том, что религии, другие религии могут быть именно ближе к той религии, которая является истиной, могут быть очень близкими к той религии, которая является истиной, хотя они и не вполне истинны. Вот так. Ну, сами понимаете, это фразы и слова, которые в такой общей формулировке, ну, просто нам ничего не дают. Но эта позиция зато интересна чем? Что она не имеет тех категорических утверждений, когда все другие религии исключаются как вообще ложные. Вот такова инклюзивистская позиция. Как я вам уже говорил, что она была еще высказана, если хотите, если касаться Западной Церкви, еще на Тридентском соборе. Ее уже открыто выразил Второй Ватиканский собор, это 60-х годов прошлого столетия, о ней писал, то есть не об этой теории, а высказывал эту позицию известный католический богослов Ранер, где он проводил идею, я вам говорил, так называемого анонимного христианина, то есть того, кого никто не знает, не в том смысле, что он скрывает свои убеждения, а в том, что он еще не стал официально христианином, он не стал, допустим, католиком, вот. Но по сумме своих воззрений и, что особенно важно, по характеру своей жизни, он фактически просто христианин. Ну, это, собственно, та точка зрения, которую высказывал в свое время Иустин философ, и при этом указывал на некоторых древнегреческих мыслителей, очень известных и действительно замечательных философов, особенно возьмите Сократа, это удивительного человека, если о нем судить по диалогам Платона, его ученика. Вот так. Третья модель. О ней мы с вами не говорили. Это я вам повторяю то, что мы уже обсуждали с вами. Третья модель наиболее элементарная, самая элементарная. Фактически ее даже и называют эту третью модель плюрализмом. Хотя, кажется, мы с вами и говорим о плюрализме религиозном. Но именно специфическое название этой точки зрения – плюрализм. В чем она заключается? В утверждениях вполне однозначных, определенных, твердых. Основная идея – все религии истинны. Все. Тут приводится, делаются попытки привести какие-то аргументы, и одна, может быть, из самых таких, которая может произвести впечатление на человека, это известная, я бы сказал, притча, потому что легендой назвать нельзя, притча или, лучше сказать, может быть, образ, очень известный образ, взятый из индуистской истории, который говорит о том, как сколько там, трое или четверо слепых говорили о том, кто такой слон. Один потрогал его ноги и сказал, слон, так это пальма. Второй потрогал его клыки и что-то сказал, что это какие-то странные коряги, ужасные и так далее. Третий дотронулся до его хобота и сказал, о, так это же удав. Четвертый потрогал его живот и сказал, так это огромная бочка. Каждый из них сказал правильно о том, кажется правильно, о том, что он увидел, в данном случае без глаз, а своими руками. То есть каждый охарактеризовал свою сторону того, в данном случае слона, того животного, о котором шла речь. И каждый высказал свое соображение. Так вот этот образ, я вам скажу, он сыграл и играет до сих пор большое значение в истории нового религиозного сознания, и в частности нового христианского сознания. Плюрализм утверждает, что все религии истинны, то есть каждый из них говорит истину, то, что и есть, хотя не во всей полноте. Но в той части, в которой она утверждает, вот то ее учение, которое есть, оно вполне истинно, потому что оно отражает часть всей этой полноты. И здесь она безошибочна. Так утверждает эта точка зрения. Эта точка зрения, ну, чем она обусловлена? Впечатление такое при ближайшем знакомстве с аргументами. Простите меня, но, наверное, скажу очень резко. Невежеством. Невежеством. Незнанием религий. Непониманием того, что некоторые религии утверждают взаимоисключающие совершенно вещи. Второй момент, о котором тоже нужно сказать, и, наверное, надо говорить, особенно в наше время, что эта точка зрения не просто обусловлена вот этим таким непониманием религии. Здесь присутствует другой момент, и очень серьезный. Кто-то может считать, что этот момент является выражением какого-то искреннего чувства и желания. Кто-то считает, что это злонамеренное, но суть в чем? Вот эта точка зрения себя очень сильно выразила в экуменическом христианском движении, которое, как я вам говорил, возникло, ну, считается годом рождения 1910 год, знаменитой Эдинбургской миссионерской конференции. Хотя на самом деле тенденции той основной идеи, которая заключена в экуменическом движении, существовали всегда, может быть, в истории, но именно экуменическое движение не только выразило это с полной отчетливостью, но и стало проводить в жизнь то глубоко порочное направление, да, которые приводят к самым отрицательным последствиям в жизни христианского мира. Что именно утверждается? Утверждается именно то же самое, что в конце концов все христианские, экуменические движения охватывают христианские конфессии, что все христианские церкви, как это принято, эта терминология принята, все христианские церкви содержат определенную долю истины. Не полноту пусть, но истину. И есть убеждение даже такое. Для того, чтобы оказалась эта полнота, чтобы найти эту полноту, осуществить ее, поскольку христианство разроблено, необходимо всем объединиться. Причем самое такое, знаете, ну, не знаю, лукавые или глупые. Мне трудно об этом судить, потому что все это зависит от человека, утверждающего. Заключается в том, что такое фраза «объединить». Что такое, что стоит за словом «объединить»? Если вы обратитесь к истории экуменического движения, то вы просто будете пожимать плечами. Потому что, когда происходили самые первые конференции, объединительные конференции по вопросу объединения, там в Стокгольме, Лозанне, это 25-29 год, так, то что мы там видим? Очень любопытные вещи. Американские протестанты, которые в конечном счете оказались главной движущей силой вот этого объединительного движения, они очень просто сформулировали принцип единства по типу парламента. Все религии должны объединиться по типу парламента, то есть выделить своих, если хотите, представителей, создать высший орган всех религий, и этот высший орган решал во все вопросы религиозной жизни, вырабатывая основное направление – деятельности всех церквей и, как вы сами понимаете, решение парламента обязательны же для всех граждан, которые выбирали этот парламент. И здесь решение этого руководящего органа, все церковные, все христианского, должны быть обязательны для всех церквей. Видите, какое объединение? Носило абсолютно внешний характер. Поэтому, когда, например, на Лозаннской конференции 29-го года, где, кстати, присутствовали и наши эмигранты, и когда, например, протоиерей Сергий Булгаков там выступил, но он, как всегда, с ученейшим таким докладом, богословско-философским, и в частности, о почитании там Божией Матери, но уж не просто почитание, вот то, знаете ли, явление, которое мы видим исторически, но в церковной жизни, нет. Видите, Булгаков как? Он взять и завернет сразу на две версты вглубь. И такие философические материи вам скроет, что можно помереть сразу же на том же месте. Так эти бедные американцы слушали, смотрели, пришли в ужас и ничего не понимают. Что там несут эти православные? Что за глупости такие? Ну, надо сказать, что там было действительно многие завихрения. У Булгакова были еще такие завихрения, только держитесь. Но самое любопытное, это, кстати, уж скажу, хотя не имеет прямого отношения, прямое будет дальше отношение. Самое интересное, что в связи с этим было. Тот же наш православный протоиерей Сергий Булгаков, который впоследствии преподавал догматическое богословие в Парижском богословском институте, существующем поныне, который написал вот такие вот книжища, это свои такие трилогии, три тома, вот такие тоже три книжки. И этот Булгаков что же предложил? Ни больше, ни меньше. Значит, еще раз повторяю, это была международная конференция, на которой католиков не было. Католики в этот момент решительно заявляли о полном осуждении экуменизма. Назвали это панхристианским движением, еретическим движением. Так? Были, то есть, православные, небольшая куточка, и протестанты. И вот наш протоиерей Сергий Булгаков встает и предлагает. Мы можем очень долго рассуждать о всяких богословских материях, о догматических истинах, и ни к чему не придем. Поэтому оставим все это. Не будем вести никаких дискуссий. Не будем обсуждать, не будем осуждать и не будем разбирать, кто как учит. А давайте сейчас все вместе, вот здесь, причастимся из одной чаши. Правда изумительно? Ну что? Изумительно. Я вам тут скажу любопытнейший факт. Любопытнейший. Знаете, кто первый выразил решительный протест против этой идеи? О котором теперь, я не знаю, как они сожалеют, плачут и рыдают, и рвут волосы на своей голове. Ну, конечно, где их нет, волос, естественно. Где есть, они их оставляют. Англикане. Они выступили против. Еще тогда англиканство, это было, я вам скажу, очень ортодоксальное течение в христианстве. Они решительно заявили, что ни под каким видом они не будут причащаться там со всякими протестантами. В общем, эта идея Булгакова провалилась полностью. Вот эта концепция плюрализма, в чем же она состоит? Если хотите, вот в этой идее, которую Булгаков выразил, не еще используя этого слова, что в конце концов мы все христиане, бросим мы все эти штучки, споры об истинах, причастимся вместе, вы слышите? Даже не говорил, давайте придем вместе к пониманию такой, что такое Евхаристия. Ведь для многих протестантов, знаете, что такое участие в Евхаристии? Воспоминание так о последнем ужине Иисуса Христа с учениками. Слышите? И больше ничего. «Сие творите в мое воспоминание». И они творят это воспоминание. А что тело и кровь – это просто некие образы, образы, которыми он, так сказать, уже обозначал свои вот предстоящие, буквально вот предстоящие страдания. Больше ничего. Знал Булгаков, конечно, прекрасно знал, что он предлагал. Я до сих пор не могу его понять. Эти два друга, Булгаков и Флоренский, это вообще чудо истории. С одной стороны, поразительная глубина очень многих идей, которых у них находим. Поразительная просто эрудиция. Фантастическая эрудиция. Просто фантастическая. Философия, литература, древних языков, знание древней истории. Фантастическая. И в то же время такие фантастические, подчас взбрыки идеи, от которых все падают в обморок. Предложить такое, давайте, причастимся. Да у них нет причастия. Это мы причащаемся, то есть что такое? Причастными становимся Христу, поскольку причащаемся Христа. А там только вспоминают прощальный ужин. Какое причастие? Ситуация, в общем, очень такая странная, но... Этот пример я для чего привожу? Чтобы мы поняли, какие направления, какие существуют, я бы сказал, ну, идеи присутствуют, имплицит содержится в этой концепции плюрализма. Все равны, видите? Поэтому давайте причащаться. Всем, получается, церковь. Давайте причащаться. Я сейчас не говорю об аргументах, которые приводил. Они, так сказать, постоянно слышатся. Да. Он, видимо, не понимал такой серьезной вещи, о которой однажды вот пришлось уже теперь, уже после кончины Булгакова, когда экуменическое движение началось вовсю развиваться, когда наша церковь уже стала активной участницей. Да. И вот одно из заседаний, где присутствуют католические епископы и богословы, и православные епископы и богословы. И, в частности, католический один из епископов предложил, что наши богословские идеологии, они могут продолжаться, знаете, сколько угодно. И они едва ли к чему приведут. Потому что кто самый упрямый на свете и непоколебимый – это богословы, так, и наша высшая церковная власть. Их с места не сдвинешь, но особенно богословы. И что предложили? Давайте начнем объединительный процесс между католиками и православными совместного причащения на приходах. То есть начнем процесс не сверху вниз, а снизу вверх. Кстати, опыт совместных причащений есть. Проводятся, не знаю, ежегодно или нет, молодежные конференции. Где-то, по-моему, во Франции постоянно проводят. Туда съезжаются множество людей. И, в частности, туда приезжают католические, вплоть до кардиналов, епископат, православные. Всех мастей протестанты. Так, это очень большое собрание. Забыл, надо же, вылетает иногда вот из головы. Но неважно. Это, не знаю, как можно ли назвать конференции, ну, как угодно называйте. И вот здесь, на этом великом собрании, где несколько тысяч человек, начинается то, что можно назвать мистическим свальным грехом. Все причащаются друг у друга. кто где хочет. В том числе и кардиналы. И, как говорят, я точно не знаю этого, и поэтому не могу утверждать, но меня уверяли, мне говорили, сам я там, видите, к сожалению, ни разу не был. Так бы причаститься у квакеров бы, например, бы, и заквакать. Да, но будто бы были случаи, когда причащались и наши православные, даже иерархи. Кстати, не русской церкви. Хотя был один такой, нашей церкви принадлежал, но он не из России, он все время там, у которого все причащались, там на Пасху, на Рождество, и которого это было очень смешно. Кстати, на этой же конференции, который что-то начал, это иерарх наш, говорить, так, по поводу того, что, мол, ну, конечно, да, причащаться нельзя, а его протоиерей, который с ним служит, это удивительный человек, я поразился. Что вы говорите, владыка, к вам на Пасху подходят все, и вы знаете, кто это такой, и причащаете их. Тот завелся, замешкался и ничего так и не смог сказать. Вот такие бывают комичные случаи. Сейчас и скончался и этот иерарх, и этот протоиерей. Так что уже так чуть-чуть можно сказать, все равно не называю имен, естественно. Так вот, плюралистическая точка зрения, к чему сводится? Я бы сказал, к ужасной вещи. Все религии истинны. Все религии с точки зрения спасения равны. Все они есть нечто иное, как просто разные пути к одной и той же вершине. Альпинисты, знаете, покоряют вершину сразу же сторон. И чем дальше, тем больше старается, откуда никто еще не восходил. Давай мы здесь, по отвесной стене, поднимемся. Вот так. Плюрализм значит что? Категорически отвергает идею, что Бог открыл себя, ну, какой-то одной религии. Он всем открыл себя. Всем. И не просто, так сказать, в разной степени, как об этом говорит инклюзивизм. Нет. Он открыл себя, они утверждают, в равной степени, но соответственно. Соответственно психологии, культурным традициям, интеллектуальному развитию, философскому развитию, допустим, данного народа. В 1987 году была издана книга, которая названа так: «Миф о христианской уникальности». Это сборник статей целого ряда, в основном, а может быть, даже полностью, только американских богословов. Миф о христианской уникальности. Причем не каких-нибудь, а в основном католических богословов. Вот что замечательно. И что главное в этой книге? Здесь полностью одобряется движение, отказа от утверждения того, что только христианство обладает чем-то отдельным, уникальным, что оно обладает каким-то превосходством, вот, независимо от всех прочих религий. То есть содержание полностью соответствует своему названию. Миф. Миф о христианской уникальности. Я вам скажу, что это есть не что иное, как уже прямое отрицание Христа как единственного спасителя мира. Единственного. христианство утверждает, что это единственное, что никакой пророк, никакой святой, никто не мог этого сделать. Это сделал Христос. И сделал вовсе не просто тем, что Он дал какое-то новое учение. Нет. Он сделал это, совершил своей жертвой именно. Почему она называется? Жертвой искупления, жертвой спасения. Так. Именно жертва как таковая является. Все учение же Его Христа, так, оно просто соотносится с этой жертвой, в том смысле, что чтобы была понятна эта жертва. Ведь если бы не было открыто учение о Троице, мы бы не могли понять, и что ж тогда тут особого в жертве Христа. Разве кто-нибудь не страдал так, как Он? Сколько угодно. По одной из версий, Спартак, этот богатырь, это сильнейшая рука Рима, когда был схвачен, по одной из версий, так? Он был распят, и целую неделю продолжалась его агония смертная. Это что? Это еще ужаснее. Вокруг Иерусалима был лес крестов во время еврейского восстания 68-70-х годов. Речь-то идет не просто о страданиях самих по себе, а о чьих страданиях, по каким мотивам, по какой причине принесенных. То есть тут совсем другое понимание того, что совершено. Так все учение Христа, оно только раскрыло нам, почему именно Христос есть Спаситель мира. Вот так. Вот это третья точка зрения. Итак, их три, как вы видите. Ну, что можно сказать о них? Последняя точка зрения, плюралистическая. Наиболее импонирует сознанию безрелигиозному или невежественно-религиозному, которое абсолютно не знакомы с религиями, с их учениями. Люди нерелигиозные наивно просто спрашивают, а какая разница, а в чем дело? Почему не объединиться всем религиям? Даже просто не понимая, что стоит за словом «объединение». Я вам сказал, как понимали американские протестанты это объединение. Я вам сказал, как понимает объединение наш Булгаков понимал объединение. Так. Есть другие модели объединения, которые заключаются просто в том, что все церкви признали друг друга как церкви. Как церкви. Признали все друг друга как церкви. И тогда могли бы вступать в так называемый интеркоммунион. Это просто определенный термин экуменический, который означает взаимное участие в таинствах друг у друга разных церквей. Интеркоммунион, то есть межобщение, общение, внутреннее общение, да, общение друг с другом, ну, прежде всего, конечно, это в Евхаристии. Потому что многие протестанты ни одного таинства не признают. Другие признают, ну, два таинства – крещение, Евхаристию. Причем учат о них иначе, чем об этом говорит Церковь изначала. Вот. Вот так. Ну, какие можно аргументы? Теперь аргументы привести в пользу той точки зрения, которая представляется, конечно, ну, что ли, наиболее верной. По-видимому, эта точка зрения все-таки первая – эксклюзивизм, который заключается в чем? Что истина – есть только истина, и нельзя говорить о чем-то другом, Да, уже как об истине. Религия только одна может быть истинной. Так она утверждает. И обращается, и один из аргументов, который может быть использован в защите этой мысли, заключается в чем? Ну, если хотите, в логическом известном законе, логический закон, да, закон непротиворечивости. Это закон очень важный. Гласит он об очень простых вещах. А никогда не может быть равно не А. Закон непротиворечивости. Это известный логический закон, да, с которым, мы должны считаться. А не равно не А. Если это не А, значит, оно уже не равно А. Вот. И если есть истинная религия, значит, другая уже религия ложная. Что бы мы об этом ни говорили. Вот это основной, так сказать, ну что ли, логический закон или логический аргумент, по которому, ну, или который может служить своего рода аргументом защиты вот этой эксклюзивистской точки зрения. Его, кстати, обосновывает вот этот эксклюзивизм один из современных богословов, католический богослов Нетланд. Кстати, он живет в Японии. Да. Вот. И он именно говорит, по какой причине мы должны признать эксклюзивизм. Говорит, причина совершенно очевидная. Религии, вернее так, глубокой ошибкой является, что будто бы все религии проповедуют одно и то же. Это совсем не так. И он приводит, ну, элементарные примеры, которые, действительно, ну, являются ярким доказательством, что ли, его мысли. Что он говорит? Ну, возьмите, например, христианство утверждает, что Иисус Христос есть и Бог, и человек одновременно. И он говорит, ну, посмотрите, для мусульманства – это же богохульство. Или, приводит другой пример, христианство, там, мусульманство, ну и, по крайней мере, ветхозаветный иудаизм или ортодоксальный иудаизм современный, они утверждают монотеизм. А возьмите тот же, например, синтоизм или тот же народный буддизм, ну, хотя бы возьмите индуизм, по крайней мере. Там что такое? Там совершенно очевидное многобожие. Говорит, как совместить это? То есть это самые кардинальные религиозные утверждения догматические, истины о Боге, и они никак не могут быть соединены, говорит он. Ну, это верно. Это действительно так и есть. Вы никак не можете сказать, что совместить один Бог и много богов. Или Христос – Бога-человек, или Он только человек. Попытки сказать, что Христос – только человек, в истории были с самого начала. Помните, те же эвиониты уже в первом веке были, и всю историю, так? Или, по крайней мере, рассматривать его как высшее творение, что ариане. Церковь решительно отвергала это. Теперь как же можно соединить и сказать, что это одно и то же? Невозможно. Вот в этом отношении, конечно, Нетланд, собственно, ну, совершенно прав. И он верно говорит о необходимости даже эксклюзивизма, то есть необходимости признания одной религии истинной. В противном случае мы окажемся в таком клубке противоречий, из которого нам просто не удастся выйти. Какие еще можно привести соображения? Ну, они уже не имеют, я бы сказал, существенного значения. Такие это детали уже. Основное – это, конечно, закон непротиворечивости. истина не может быть одновременно равна неистине. Вот. Кстати, ну, может быть, об одном скажу. Льюис, всем нам известный, замечательный писатель, да, англиканин по своему вероисповеданию, да. Но он, в частности, что отмечает, что христианская позиция, да, гораздо мягче, чем атеистическая. Для атеизма, говорит, все религии есть ложь. Христианскую утверждают – нет. Есть религии, которые являются истиной. Для атеиста нет почвы для построения системы жизни. Она вся рассыпается перед лицом смерти. Неминуемо смерти человека и человечества. И человечества. Атеистическая концепция обессмысливает бытие человека, обессмысливает всю нравственную систему ценностей. То зачем мне быть, скажите, честным? Ну зачем? Если это мне приносит громадные неудобства. Почему я не должен убить другого человека, обворовать? Какая разница? Он все равно умрет, и я умру. И на веки вечные никого не будет. Верь человек в свою вечную смерть. Вечная же смерть. Перед лицом вечной смерти личности теряет все значение, все нравственные ценности, так называемые нравственные ценности. Уж не говорю там о культурных, философских и прочих. Все это обессмысливается полностью. И не только в плане личном, но еще хочу сказать, что это обессмысливается в плане общечеловеческом. Ибо с точки зрения науки, нет никаких оснований сомневаться в том, что человечество будет жить вечно. Есть только мечты, но я говорю с точки зрения науки, то есть тех положительных выводов, тех положительных данных, которые существуют на данный момент, строгих, определенных, вот, научных данных. Человечество смертно. Смертно. И как сейчас уже высказываются ученые, уже теперь они достаточно смело высказываются. В советское время об этом нельзя было говорить. Да, просто нельзя было это. Нехорошо. Теперь они совершенно определенные говорят. Вот тот же академик Моисеев, который я довольно часто цитирую, он прямо говорит, человечество как биологический вид смертно. И эта смертность придет не когда-нибудь, а уже, как он выражается осторожно, возможно, к середине 21 века. Да-да, то есть тот век, в котором мы живем. Он скончался в 1999 году, это академик Моисеев. В середине. Ну, учитывая развитие сейчас вот этого научно-технического прогресса, будем говорить так, научного, он же не просто идет с какой-то скоростью. Ускорение нарастает постоянно. Причем именно нарастает. Когда-то, может быть, в арифметической, теперь уже, наверное, в геометрической прогрессии нарастает. И поэтому Льюис прав, что атеизм – это странное явление, на которое не выдержит никакой критики. Он фактически отрицает платформу, базу, фундамент для понимания смысла жизни, понимания самой истины. А эксклюзивистская позиция утверждает, есть истина, она есть. И мы на ней можем строить всю систему жизни. Да. Вот такой момент в нем присутствует. Я не хочу говорить там о диалогах, о том, что будто бы эксклюзивизм, да, часто обвиняют в нетерпимости. Это довольно, конечно, да, сильное высказывание, что будто бы у нас нетерпимость. Это серьезное обвинение, на которое придется ответить. Особенно сейчас, когда нарастает эта волна когда уже является официальная линия, вы знаете, государственная, если хотите, линия толерантности. Очень важно понять, что такое толерантность. Толерантность – терпимость. К чему? К чему? Нельзя просто говорить о толерантности. Если мы будем терпимыми ко злу, простите, к чему это приведет? Если мы будем терпимыми к террористам, интересно, что случится? То есть к чему терпимость? Так вот, христианство, если говорить о нем как религия истины, прямо утверждает, да, мы должны быть очень терпимыми к каждому человеку. Очень. Даже утверждает, не осуждайте человека за его воззрение, кем бы он ни был, мусульманином, язычником, атеистом, не осуждайте его за его воззрение. Так, должны быть терпимыми к каждому человеку. Но эта терпимость ни в коем случае не может распространяться на сами воззрения эти. Я терпим к атеисту, но я вовсе не могу быть терпимым к атеизму. Я терпим к пьянице. Я понимаю, я не знаю, в каких условиях он, бедный, воспитывался, рос, в какой среде попал и так далее. Я не могу его осуждать ни в коем случае. Не могу. Но я не могу быть терпимым к пьянству. Это совершенно разные вещи. Кстати, на это очень важно обратить внимание и иметь в виду, потому что часто под флагом терпимости вынуждают, более того, чуть ли не приказывают, чуть ли не требуют не сметь критиковать другие воззрения. Вот это уже опасно. Вот это уже опасно. Почему нельзя критиковать? Почему философы постоянно дискутируют, кто прав, кто виноват? Могут быть, вот в плане мировоззренческом непримиримые противники, и в то же время после жаркой дискуссии пойдут вместе в ресторан и покушают. И выпьют, конечно. Причем тут нельзя смешивать? Вот это вот имейте в виду. Потому что часто здесь такое лукавство проникает. Такое лукавство, от которого страшно просто становится даже. Да, мы никак не можем быть терпимыми к тому, что является заблуждением, что является злом. Но я обязан по-христиански быть терпимым к человеку, который, к сожалению, разделяет такие взгляды. Я должен относиться к нему все равно с уважением. С уважением к этому человеку. Потому что я понимаю, это образ Божий. Понимаете, христианство что дает? Это же образ Божий. Я сейчас осуждаю этого бандита, да? Открываю Евангелие, а он первый вошел в рай. Слышите? У меня мороз по коже. Не смейте осуждать человека. Обязаны осуждать ложь и заблуждение, и зло. Вы слышите? Вот где присутствует правильное понимание терпимости и правильное понимание того, что исповедует христианство. Поэтому, когда говорят, что если вы защищаете и говорите православие единственное, которое является истиной, тем самым вы, как на одной очень, я бы сказал, известной конференции, международной конференции с очень высокими присутствиями было заявлено, если кто утверждает, что только его мировоззрение является истинным, прогрессивным, так, то тем самым он отбрасывает всех на обочину истории. Причем тут началось с утверждения мировоззрения, а дальше кончается, отбрасывая людей? Ничего подобного. Что это за глупость такая? Если я не убежден, что православие есть истина, грош цена тогда твоему всему христианству. Да, я утверждаю, православие есть истина. Да, я утверждаю это. Считаю, что все другие религии ошибаются. Есть ошибки, принципиальные, глубокие, неважно какие. Да, в православии есть полнота истины. Это мое убеждение. Как же я могу быть православным, не будучи убежден в этом? Или если я считаю, что все религии то же самое утверждают истинность, что за глупость? Вот так, друзья. Так что вот это обвинение эксклюзивизма в нетерпимости, оно может иметь место только в каком случае? Когда мы сталкиваемся не с убеждением в истинности, а с фанатизмом. Вот это другое дело. Убежденность и фанатизм, я пользуюсь случаем, чтобы опять сказать, это совершенно разные вещи. Убеждение всегда открыто выслушать. Да, вопросы, критику. Я всегда открыт. Да-да, скажите, в чем я не прав. Это же очень интересно. Я убежден, но я хочу знать. Может быть, вдруг я действительно ошибаюсь. Фанатик не слышит и слышать не хочет. Фанатос, смерть – это живой труп, который не способен обсуждать, не хочет обсуждать, не хочет ничего слышать. Это очень важно, это совершенно разные вещи. Вот. Ну, есть три вида, так сказать, терпимости. Ну, есть правовая, которая связана с правами человека, ну, с правами человека на свободу вероисповедания. Пожалуйста, если говорить о христианстве, то христианство нисколько не против того, чтобы каждый человек обладал свободой вероисповедания. Свободы вероисповедания, чтобы мог иметь каждый человек свою веру, свое убеждение. Да. Есть нюансик только другой, и он очень важен. Не нужно смешивать свободу и равноправие. Вот тут вот это смешивать нельзя. Одно дело, я свободен веровать, как я хочу. Другое дело – иметь равные права со всеми теми, кто придерживается других воззрений. Скажите, а в чем тут дело? Очень просто. Очень просто. Вот выборы. Избрали мы Думу, в Думе голосование, 50, ну, сколько у нас в Думе человек там, не помню, 300 с чем-то, ну, неважно, пусть 300 человек, так? 149 за одно, 151 – другое. Принят закон. Какой? Большинством. В одного, в два человека. И меньшинство что? Должно подчиниться или нет? Конечно. А куда же денешься? Представьте себе, если наоборот это будет, что меньшинство должно иметь те же самые права, что и большинство. Интересно, когда тогда можно будет принять какой-нибудь закон? Всегда найдется один, два и три, которые скажут «нет». И вы не имеете права отнимать у меня право. Да? 299 за, 1 против. Мы обладаем разве теми же правами, что и президент? Во что превратится государство, если каждый гражданин будет обладать теми же правами, что и президент? Абсурд. Точно то же самое в отношении религии. Возьмите Финляндию. Там множество религий. Только две из них обладают наибольшими правами. Лютеранство и православие. Все прочие все прочие не обладают этими правами. Какими? Например. Например. А вот такими, что если есть в классе, например, хотя бы два православных человека, государство оплачивает учителя специально для них, который будет обучать их богословию. Но вот тут же саентолог, который, может, есть, его никто оплачивать не будет, или еговист, или пятидесятник, или баптист. У вас есть? Ну, есть, ну и пожалуйста, и есть что вы. Пожалуйста, вы можете быть таковыми. Государство вам не будет. Прав нет таких же. Поэтому не надо смешивать свободу и равноправие. Не смешивайте. Почему такое было возмущение у нас, когда Николай II дал равноправие всем религиям в 1905 году? Что ты наделал, говорят. Все религии получили права, правда, кроме православия. Кроме православия. Все религии оказались свободными созывать соборы, избирать себе председательствующего, кроме православия. Собор так и не позволил он созвать, патриарха так и не позволил избрать. Это совершилось только после его отречения, когда он сложил с себя сан императора. Вот поэтому возмущались, говорили, о каком равноправии? Это что началось? Началась такая жуткая, я бы сказал, не просто критика. Какие поношения начались, когда были даны эти свободы? Против трона, против царской семьи. Что началось? Какие гадости только начали писать? Свобода прессы? Что вы? Дать свободу злу? Какой ужас! Так же нельзя смешивать свободу и равноправие. Это разные вещи. И в данном случае терпимость, она, оказывается, также имеет свои границы. В противном случае мы изнутри можем сами разрушить себя. Вот так. Так вот, правовая терпимость – да. Православие утверждает – да. Каждый человек может иметь свободу своих убеждений. И мы на этом настаиваем и утверждаем, что Бог призывает каждого свободно к себе. «Дай мне, Сыне, Ты сам свою свободу». Святые отцы говорят, Бог не спасает ни одного человека без самого человека. Видите, какие вещи говорит? А для того, чтобы человек мог проявить, он должен иметь свободу. Это вот правовая терпимость. Затем социальная терпимость. В чем заключается? То есть общественная. В чем? И православие опять ее подчеркивает. В уважении к каждому человеку, независимо от его убеждений. Человеку. Но вовсе не уважение. Я никак не могу уважать какой-нибудь атеизм или сатанизм. Никак не могу уважать. Но человека я должен уважать. Ну и, наконец, конечно, интеллектуальная терпимость. Эта интеллектуальная терпимость, она в том и состоит, что я должен признать право человека иметь свое мировоззрение. Ну, собственно, если хотите, это называется интеллектуальной терпимостью. Его право. Вот так. С христианской точки зрения. Как можно оценивать? Да, принимаем это полностью. Да, мы принимаем возможность этого права для человека. Вот так. Вот, друзья, это все то, что касается, может быть, вот это вопрос. Может быть, еще на что я хочу обратить внимание, что религия, если хотите, истинная религия, должна иметь некоторые такие очевидные вещи, которым она не должна, по крайней мере, противоречить. Первая истинная религия должна давать удовлетворительный ответ на смысл жизни человека. Вот. Ну, по крайней мере, на все фундаментальные вопросы. Ну, сами понимаете, что это формулировка очень растяжимая. Что такое «на все фундаментальные вопросы»? Ну, кого-то удовлетворят эти ответы, кого-то нет. Но, тем не менее, она должна давать ответы на эти вопросы. Это вот одно из требований. Дальше. Истинная религия должна не противоречить, кстати, бесспорным выводам, будем говорить, что ли, научного знания. Если религия начнет утверждать, что Земля плоская, это будет выглядеть карикатурно. Не правда ли? Так? В истинной религии не должно быть внутренних противоречий. О чем идет речь? Христианство говорит, что Христос воскрес. Если бы вдруг было доказано, что Христос еще в могиле, что бы тогда мы сказали бы этой религии? Ну, абсурд. Какая же она истинная, когда вот доказано. Ну, я говорю, ну, это, сами понимаете, чисто, как сейчас говорят, виртуальное предположение. То есть внутренних противоречий в истинной религии не должно быть. В истинной религии не должно быть и я бы сказал, утверждений, а лучше сказать, таких моральных принципов, которые очевидным образом противоречат нормам человеческой жизни. Ну, представьте себе, религия требует приношений в жертву детей, например. А я бы прибавил еще и другое. Например, утверждает гомосексуализм. Сразу ложные, противоестественные вещи. Поэтому вот эти все протестантские конфессии, которые сейчас это утверждают, это лживые уже религии. И смешно даже с ними проводить какие-то еще собеседования и диалоги. Вот, собственно, это некоторые, значит, такие основные вещи, которые связаны с идеей выявления истинности религии. Это некоторые такие вещи. Я думаю, что к этому надо бы еще прибавить бы, конечно, те соображения, о которых я говорю обычно на пятом курсе семинарии, поскольку у нас могут поступать люди из других семинарий, именно об истинности уже конкретно христианства, не об общей идее эксклюзивизма и его защиты, а уже конкретно применяя принцип эксклюзивизма к христианству, а затем и православию. Но я думаю, что все-таки хотя бы вкратце, но мы с вами поговорим и об этом. Это неплохо лишний раз, так сказать, даже напомнить, если кто-то с этим уже знаком, поскольку истинность христианства является для современного христианина очень важным вопросом в его общественной жизни, если хотите, в его миссионерской деятельности. Он должен знать эти аргументы. Последнее, что хочу сказать. Итак, проблема истинности религии – это не псевдопроблема. Это совсем не означает выявление нетерпимости к другим религиям. Ничего подобного. Это законное, естественное стремление человека знать, где она истина. Я отправляюсь в путешествие, я хочу знать, где правильный путь. Разве этим самым я предполагаю нетерпимость? Да, я отвергну ложные пути, я ищу истинный путь. Религия есть путь к Богу, и, следовательно, должен быть этот истинный путь.